Радио Прага. Новости.
Бюджетный дефицит должен быть ниже. Половина больниц оказалась в убытке. Владельцы игорных заведений добиваются введения регистрации клиентов. Итоговый дефицит бюджета 2013 года, по мнению премьера страны Ири Руснока, должен быть ниже запланированных 100 миллиардов крон, 4 миллиардов евро. Конкретную сумму глава правительства не назвал, выступая перед журналистами после заседания кабинета, но употребил слово «значительно». За улучшение показателей Чехия должна благодарить ЕС. К концу сентября доходы Чехии, получаемые из бюджета Евросоюза, составили 85 миллиардов крон, 3,4 миллиарда евро. Половина чешских больниц, подчиненных непосредственно Министерству здравоохранения, по окончании первого полугодия 2013 года оказалась в убытке. Общий перерасход средств в 19 управляемых Минздравом больницах составил почти 0,5 миллиарда крон, 20 миллионов евро. Долги больниц начинают расти, признает медицинское ведомство. Кризисный больничный штаб, который находится в предзабастовочном состоянии, заявляет, что из-за отсутствия средств под вопрос поставлено существование третьей больницы во всех учреждениях, подчеркивают активисты, может начаться вынужденное ограничение предоставляемого медобслуживания. Владельцы казино, игровых баров и организаторы различных лотерей добиваются введения обязательной регистрации клиентов. Об этом в финале конференции, посвященной азартным играм и возможностям их регулирования, заявил основатель холдинга «Синот» Иво Валента. Система регистрации клиентов игорных заведений должна закрыть доступ в казино, игровые бары малоимущим гражданам, получающим социальные пособия. Представитель общественной организации «Брнени» Матей Голан, однако, считает подобное решение проблематичным. Это вопрос объема государственного контроля над гражданами. Более хорошим решением он считает полный запрет размещения казино игровых баров в регионах, где располагаются поселения социально слабых граждан, так называемые гетто. Специалисты Союза лифтовой промышленности предупреждают, что практически каждый второй из 95 тысяч лифтов, которые в чешских домах используются для перевозки людей, являются опасными для пассажиров. В первую очередь это связано с устаревшей конструкцией и износом используемых лифтов. Дети в них могут прищемить себе руку, хозяин случайно придавить дверью свою собаку. В старом лифте велик также шанс просто застрять. Замена старых лифтов в Чехии осуществляется медленно из-за недостатка необходимых финансовых средств на реконструкции у жилищных товариществ многоэтажных домов, а также из-за устаревших нормативов. В Терезине открылась выставка «Исполнители преступления», рассказывающая о начальниках и надзирателях еврейского гетто в Терезине, а также литомерецкого рабочего концентрационного лагеря, которыми во время Второй мировой войны прошло 155 тысяч человек. Из них 117 тысяч погибли. Экспозиция открылась в день 72-й годовщины начала депортации евреев. Во время войны посетители выставки, которая станет частью постоянной экспозиции Терезина, узнают не только о преступлениях надзирателей гетто, но и об их судьбе после окончания Второй мировой войны. И в заключение коротко о погоде, которая фактически не будет отличаться от погоды среды. В четверг в Чехии будет пасмурно, ожидается дождь, температура воздуха от 10 и до 14 градусов Цельсия, ветер западный от 3 до 7 метров в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона вас приветствует Ларета Вашкова. Что вы услышите в нашей программе? Атмосфера вокруг православной церкви чешских земель и Словакии перед выборами ее главы накалена. Новый документальный фильм режиссера Хелены Тшищиковой «Жизнь с шутом» увидели в России. Сегодня мы также ответим на вопросы наших слушателей. Оставайтесь же с нами. В чешских СМИ и блогах появилась информация о том, что православные в Чехии дерутся за власть, стремление которой подогревается тем фактом, что вскоре на банковский счет православной церкви чешских земель и Словакии поступит первая круглая сумма из причитающейся ей в рамках реституции церковной собственности 1,1 миллиарда крон. И вопрос о том, кто имеет доступ к этому счету, стал яблоком раздора. Все с нетерпением ожидают субботних выборов, так как именно в субботу будет избран глава местной православной церкви. Поскольку самим представителям церкви не удалось прийти к единому мнению касательно того, кто же из них наделен обладанием права подписи церковного счета, архиепископ Аламутский и Барненский Симеон, временный глава местной православной церкви, пригласил в Прагу представителей Константинопольского патриарха Варфоломея для урегулирования разногласий. Место это было, напомним, им занято после скандала вокруг митрополита Христофора, обвиненного в нарушении обета безбрачия. Однако послы из Стамбула в чешскую столицу не прибыли. По словам архиепископа Симеона, цитирую газету «Млада Фронта Днес», по той причине, что один из членов Священного Синода заявил патриарху Варфоломею, что приезд константинопольской делегации нарушит отношения с Москвой. «Имело ли такое предупреждение место?» – спросили мы у члена епархиального совета православной церкви Якуба Ежи-Юкла.
Я точно не знаю, как обстоят дела с делегацией из Константинополя, и думаю, что утро в данном случае будет мудрее вечера, так как именно в среду, 16 октября, заседает Священный Синод, то есть собрание епископов нашей местной православной церкви, которые приедут как из Чехии, так и Словакии. Ему предстоит решить ряд вопросов, как в отношении мер, принятых в последнее время архиепископом Симеоном, так и в области канонического устроения. В частности, предметом обсуждения станет каноническая пригодность кандидатов на должность пражского архиепископа.
Задача не из легких. Учитывая предвыборную кампанию, стремящуюся дискредитировать многих претендентов на пост главы Пражской архиепархии, среди обвинений в их адрес, помимо прочего, слышатся упреки в том, что приближенный к одному из кандидатов, управляющий церковным счетом, увлекается разведением марихуаны, и нарекания иных лиц, например, священника Михала Дандара, игумена из Германии, русской православной церкви, в связи с чехословацкой СТБ, аналогом КГБ или даже российскими разведывательными службами.
Дандар был приповолан.
Отец Михаил Дандар был приглашен на заседание нашего епархиального совета для дачи разъяснений. Он заверил нас в том, что никогда и нигде ничего не подписывал и не сотрудничал с органами безопасности, в чем готов поклясться перед иконами и на Священном Писании. Нас его ответ убедил. Должен также сказать, что никто из нас никогда не встречал человека, который пожаловался бы на то, что Михаил Дандар навредил ему или доносил на кого-либо. Мы знаем, что списки агентов коммунистической тайной службы часто далеки от точности. Иногда после допроса человека просили подписать протокол якобы исключительно для подтверждения факта явки, но по прошествии 20 лет его имя появилось в люстрационном списке. Предвыборную кампанию действительно нельзя назвать красивой, но я надеюсь, что после субботних выборов глав Пражской епархии все станет на свои места, и мы сможем вновь спокойно работать на благо созидания и обновления местной православной церкви.
Заключает представитель Пражской епархии Якуб Ежи-Юкл. В Петербурге прошел 23-й фестиваль документального, короткометражного и анимационного кино «Послание к человеку». По мировым меркам, это второй кинофестиваль в России по принадлежности к классу А после известного московского. На фестивале был показан также фильм чешского режиссера Галины Трещниковой «Жизнь с шутом». Своими впечатлениями от просмотра поделится с нами Розалия Самигулина.
В Петербурге только что прошел 23-й фестиваль документального, короткометражного и анимационного кино «Послание к человеку». По мировым меркам, это второй кинофестиваль в России по принадлежности к классу А после известного московского. На спецпоказе я с огромным интересом посмотрела фильм чешского режиссера Хелены Тшештиковой «Жизнь с шутом» и не могу не поделиться впечатлениями. Режиссер на протяжении 23 лет через глазок кинокамеры наблюдала жизнь Якуба Шпалика, основателя и режиссера пражского театра «Шут» или «Фигляр», как звучит название театра в фильме. Неординарный человек и выдающийся театральный режиссер. Он в фильме очень разный, страстный и резкий, увлеченный и уязвимый, живой, неодносложный характер. Перед нами его путь от 20-летнего лидера студенческого движения во время «Бархатной революции» до известного в Чехии театрального режиссера. «Время, проведенное вне театра, для меня потрачено впустую», — говорит он. И действительно, театр – это его неизбежность, неотвратимость, миссия. А жизнь с режиссером, а жизнь с шутом нелегка. Вот почему не со всеми женщинами, которых любил Якуб Шпалик, складывались отношения. Сложно и с детьми. У последней его женщины Евы, с которой ему, наконец, комфортно, чрезвычайно драматические обстоятельства, потеря ребенка, серьезная болезнь. Все непросто, как в жизни. А степень доверия героя к человеку, его снимающему, многое говорит и о самой Хелене. Это отдельная история. Автор фильма равноценно герою. Спасибо режиссеру, что открыла для меня яркую, сложно устроенную личность Якуба Шпалика. Я что-то узнала и о чешском театре, что-то новое и о самой Чехии. Судя по диалогу со зрителями, состоявшемуся после просмотра, фильм никого не оставил равнодушным. Я не могла не задать Хелене несколько вопросов. Для кого вы делаете кино?
Моя аудитория – это любые люди всех возрастов или любого возраста, любого пола. Я не делаю выбор в различии. Для меня все ценные зрители.
Кто в Чехии смотрит ваше кино?
Я надеюсь, что люди любого возраста. Иногда с телевидения приходят отклики. Я особенно радуюсь, когда молодые зрители видят мои фильмы.
Скажите, пожалуйста, а вот вы знаете российскую документалистику?
I am a visitor of various film festivals.
Я часто бываю на разных кинофестивалях, фестивалях паровых варок. Вот в частности, я посмотрел очень интересный фильм «Пять линий». Русское название для него было «Труба».
«Труба» и «Манский».
Yes.
I know Виктор Косаковский.
Конечно, я знаю Виктора Косаковского.
Марина Голдовская.
Марина Голдовская, в числе моих любимых. Я думаю, у нас есть что-то общее. Точнее, мы выбираем похожих персонажей. Чешские и российские кинематографисты. Вот что я имел в виду. У нас много общего в выборе персонажей. И похожие отношения в документалистике, где не только причина, но и смысл документалистики нам понятна и близка в той же степени.
А вы можете на чешском языке пожелание высказать фестивалю «Послание к человеку»?
Чею фестивалю «Сказ человеку» все наилепшие до будущности.
А мы будем ждать встречи с вашими удивительными героями. Сейчас режиссер параллельно ведет 20 героев. И я по-хорошему завидую зрителям Чехии, которых ждет увлекательная встреча с современниками в фильмах Хелены Тршештиковой. И обязательно посмотрите ее последний фильм «Жизнь с шутом».
«Я к вам пишу» – рубрика по письмам радиослушателей.
Сейчас мы хотим поприветствовать тех корреспондентов, которые, действительно, не жалея времени, писали нам, рисовали, сообщали свои впечатления о прослушанных ими передачах, и также еще тех, кто собирается нам написать. Своими переживаниями с нами поделился Дмитрий Кругликов.
Здравствуйте, уважаемые Радио Прага. Обращаюсь к вам с очень нелегкой историей, в которую я сейчас попал и хотел бы рассказать о ней вашему изданию. Мне 38 лет, но я недавно поступил на факультет архитектуры Архитектурного института в Праге, где я собирался изучать архитектуру. Институт частный, поэтому мне пришлось, что было очень трудно, насобирать довольно крупную сумму денег. Также обучение на английском языке, что очень удобно для меня, так как из иностранных языков владею только английским. Я считал, что поступить туда, где требуется предоставить свои художественные работы, а также найти необходимую сумму денег, уже очень сложная задача, но я ошибся. Самым сложным оказалось получение разрешения на въезд и пребывание, то есть визы, выдаваемое консульством Чешской Республики в Москве. Я пытался получить визу дважды, и оба раза безуспешно. Оба раза я проходил интервью с очень серьезной и строгой дамой, сотрудницей посольства в Москве. Эта дама задавала мне множество вопросов и старалась уличить меня в неведении или лжи. Во время интервью она задавала мне следующие вопросы. Знаю ли я адрес общежития и сколько времени мне необходимо до него добраться? Я сказал честно, что не знаю, как далеко оно находится от института, так как я там никогда не был, и у меня не было возможности выяснить это. К своему сожалению, я считал, что нахождение общежития в городе Прага достаточно, чтобы беспрепятственно добраться до него, пользуясь для первого раза соответствующими картами и транспортом. Также я не мог назвать курс чешской кроны к евро, так как опять-таки не был готов к такому вопросу. За свое обучение я платил евро, которое покупал за рубли, принятые в моей стране. Также мне задавали и другие вопросы, на некоторые из которых мне было затруднительно ответить. Например, назвать фамилию ректора института я смог только по бумажке, а не по памяти, как требовалось имя. К своему сожалению, моя недостаточная информированность об этих и других вопросах, которые для меня на тот момент казались второстепенными и не имеющими прямого отношения к учебе, вызвала подозрение, и мне было отказано в визе.
Дмитрий Кругликов сообщает, что он все-таки ответил на заданные вопросы и продолжает, что ему было отказано в визе также во второй раз, в результате чего он не может приступить к занятиям в текущем году. «Ужас моей ситуации для меня, — продолжает Кругликов, — заключается в том, что я не могу получить нужное образование быстро, недорого и качественно в своей стране, так как у нас преподавание происходит еще по старым и неактуальным социалистическим программам, которые не дают возможности действительно стать архитектором международного уровня, кем мне и хотелось быть. Также мне важно получить бакалаврскую степень именно на английском языке, так как другими иностранными языками я не владею. Таких программ очень мало в Европе, за исключением англоязычных стран, где затраты на соответствующее обучение в разы выше. В этой связи мне было интересно обучаться в Чехии, где стоимость проживания и обучения умеренны и приемлемы для меня. Также вызывает доверие архитектурный институт в Праге с его богатым международным опытом и признанием. Там учатся студенты из многих стран и преподают международно уважаемые преподаватели. Стоит также добавить, что, естественно, хотелось обучаться архитектуре в одном из самых красивых городов мира и в центре Европы и получить более разнообразный опыт, что, по-моему, вполне естественно для человека, который хочет быть современным. Надо заметить, что мне уже далеко не 20 лет для построения карьеры, но выбранный путь казался наиболее верным с точки зрения затрат времени». Ну что ж, уважаемый Дмитрий, ваши описания вызвали у нас вообще недоумение. Мы на вашем месте все-таки, наверное, стремились бы получить более понятное для человека вашей ситуации разъяснение от чиновников и попросить пересмотреть ситуацию.
Ну, именно так бы поступал, допустим, я. Понятно, страна не обязана предоставлять информацию о причинах отказа в визе и разрешения на пребывание. Ну, примеряя вашу историю на себя, я в свое время тоже поступал в институт, который мне был важен, и я туда продирался всеми возможными для меня путями.
Тоже жизненно необходим, как вы подчеркиваете.
Поэтому в такой ситуации я бы пытался все-таки выяснить. Я думаю, что вы имеете полное право написать некое заявление, просьбу о разъяснениях или просьбу о пересмотрении этого дела с прохождением, опять же, этого собеседования. Но, может быть, я бы, учитывая сегодняшний мой опыт, писал в Министерстве иностранных дел чешское или в Министерстве внутренних даже дел, потому что эти две вещи связаны.
Но вы как раз и упоминаете, что чиновники данных ведомств принимали участие в решении этой вашей ситуации, которая пока, к сожалению, сложилась так неудовлетворительно. А вот следующее письмо от нашего слушателя Пономарева Александра из Гомеля. Но мы должны напомнить, вы, наверное, многие сами заметили, что сейчас рубрика «По вашим письмам» выходит реже в эфир, и поэтому мы не всегда успеваем вам ответить. Пономарев посылал нам уже в августе и в сентябре письма, рапорты и рисунки. За них мы вас благодарим, и некоторые из них мы поместим на нашем сайте. И вот в последнем письме он волновался, почему же мы ему не отвечаем, так как осеннее расписание ваших передач также он не получил. Но мы должны сказать, что мы действительно все вовремя послали, но, к сожалению, бандероль вернулась назад.
Но мы послали ее вновь, так что вы должны получить все, что для вас предназначено.
Так что, извините, какая-то неувязка по почте, но будем надеяться, что все завершится благополучно. Нам также написал Владимир Торопов. «Здравствуйте, у меня совсем безнадега. Может, кто из ваших ветеранов радио помнит? В конце 60-х, начале 70-х слушал радио «Прага» в Латвии на коротких волнах. Вопрос простой. Что за музыка была заставкой в начале вещания? Гитарное соло, вокала, кажется, не было. Помню эту мелодию до сих пор, но не знаю, что искать».
В данном случае можно ответить следующим образом. Радио «Прага» практически большую часть времени, пока существует, использовала позывные «Новосветской симфонии», которая использовалась как в 1937 году до начала войны, так и после 1989 года. Вы очень хорошо знаете эту мелодию. Отличие имеется в 50-х годах, то есть в течение до 89-го года, когда позывными «Радио Прага» стала песня «Левый вперед». Вот она. Ну а что касается гитарного варианта, скорее всего, речь идет о заставке второй радиостанции чешского радио, она так и называлась «Двойка», и сегодня называется, либо о радиостанции так называемой «РЭПС». Это программы, которые передавались в другие страны. Но, к сожалению, вероятнее всего, этот джингл не сохранился. По крайней мере, мы его в нашем архиве не нашли.
Нам написал также наш слушатель Анатолий Карпус. «Добрый день, уважаемые журналисты русской редакции «Радио Прага». Сегодня в России, но он писал это еще 5 октября, День учителя. И я хочу поздравить вашу редакцию с этим праздником, так как многие из вас, как я предполагаю, готовились к педагогической деятельности, прежде чем стали журналистами». Но тут я должна сразу перебить письмо нашего уважаемого слушателя. Дело в том, что к педагогической деятельности на самом деле никто из нынешних редакторов русской редакции «Радио Прага» не готовился. Хотя я, например, работала музыкальным педагогом с незрячими и слабовидящими детьми, маленькими детьми, которые были после операций, в рамках еще обучения на филологическом факультете, просто используя полученное ранее мною музыкальное образование. Ну и в какой-то мере, конечно, педагогической деятельностью является лекторская деятельность, но таких намерений, кстати, педагогом у меня также не было. Анатолий Карпус продолжает. В середине сентября этого года я снова посетил Чехию, а также и Словакию. Главной целью было желание лично узнать, как относятся простые люди этих республик к событиям августа 68-го в Чехословакии. Я побывал в Российском центре науки и культуры в Праге, подарил его библиотеке свою новую книгу. Мой Солженицын встретился с Сергеем Левицким, председателем Союза русскоязычных писателей в Чешской Республике. Погулял по Праге, Карлов мост, Староместской и Вацлавской площади. На Староместской площади, там, где находится плита центра Европы, какой-то ржеволосый высокий парень пускал разноцветные мыльные пузыри, что очень меня позабавило. А на Вацлавской площади я поклонился мемориалу Палаха и Зайцу, а затем специально обошел два раза здание Национального музея, чтобы найти где-нибудь на стенах этого здания следы от пулемета советского танкиста. Но так ничего и не нашел. Неужели после ремонта этого здания следы от пуль, Анатолий Карпус берет это словосочетание в кавычки, специально восстановят?
Ну, я мимо этого здания хожу каждый день на работу. И мне вглядываться не надо. Следы от пуль там видны невооруженным глазом. Существует даже архивная фотография непосредственно этого момента, когда обстреливают здание Национального музея, и мы разместим эту фотографию на нашем сайте.
Этой темы касался Анатолий Карпус и в раннем своем письме, которое было прислано в конце июня. «Добрый вечер», — пишет Анатолий Карпус, — «прочитал на вашем сайте сообщение уважаемой пани Аси Чекановой 27 июня «Душа Чеха радуется» о 23-й годовщине вывода советских войск из Чехословакии и вспомнил, что сегодня также исполняется и 51 год, как в Рязани по решению советского лидера Никиты Хрущева и чехословацкого президента Антонина Новотного появилась улица Братиславская в честь нерушимой чехословацко-советской дружбы. И в 2005 году эта улица продолжилась новой улицей – Славянским проспектом. Кстати, в открытии этого проспекта и в сохранении мемориальной доски на здании улицы Братиславской я принимал самое активное участие. А листая сегодня страницы русского сайта «Центральная группа войск Чехословакии», еще раз убедился, что никто из ветеранов ЦГВ не считает себя оккупантами, когда вспоминают свою военную службу в Чехословакии. Ведь свободно перемещаться по стране могли только такие генералы, как Майоров и Воробьев. А все остальные сидели за оградами военных городков и никогда не чувствовали себя свободно. И души у них, как я думаю, в 91-м году радовались не слабее, чем у чехов и словаков. На ваш вопрос или, скажем, замечание ответит Либор Кукол.
Ну, я думаю, Анатолий, что все разумные люди понимают разницу между главнокомандующим, генералом и солдатом. Поэтому, я думаю, всем понятно, что главным оккупантом был Леонид Ильич Брежнев и Политбюро, то есть те люди, которые принимали решение о том, что будут введены войска в Чехословакию, и потом они здесь останутся на следующих 20 лет. К сожалению, тоже надо сказать, что я могу понять, что вы не чувствовали себя оккупантами, но, тем не менее, по сути, к сожалению, и мы были. Ну и поэтому я думаю, что все могут согласиться с тем, что и вы чувствовали себя хорошо, когда наконец-то было принято решение о выводе войск, то есть что облегчение почувствовали все. Ну и, наконец, конечно, я могу добавить, что приятно читать, что в Рязани есть по-прежнему улица Братиславская и Славянский проспект. Как мы все знаем, Братислава теперь столица другого государства, но, тем не менее, я думаю, что всем людям, рожденным в Чехословакии, по-прежнему мило это услышать.
На этом мы сегодня и завершаем обзор ваших писем и ждем новых отзывов и рапортов. На сегодня это все. В студии с вами прощается Ларета Вашкова.